На престол вступил человек, который не имел династических прав. Вообще не имел отношения к роду Рюриковичей.
Это на фоне того, что Рюриковичей в русском государстве еще было предостаточно.
При всех его слабостях, именно он, Шуйский, сумел свергнуть Лжедмитрия, хотя за несколько дней до того его чуть не казнили. Лисовский – это ударный кулак войска гетмана Сапеги, ну, как вот сейчас бы сказали, силы быстрого реагирования. Деревни пустые, все сожжено, на 40 верст нет ни одного овсяного зерна. Под стенами Суздаля восставшие потерпели очень серьезные поражения и не были уничтожены только из-за того, что смогли лыжники уйти, а преследовавшая их конница Сапеги, она завязла в сугробах. Богоизбранный царь, помазанный миром, он вполне возможно мог и воскреснуть из пекла, восстать.
Что? Подкаст «Место силы».
Где?
В Золотом кольце России.
Когда?
Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы.
Привет, друзья! Смута начала 17 века была серьезным испытанием для русской государственности. Была велика вероятность, что корабль под названием «Россия» перевернется и уйдет на дно. Но благодаря усилиям и самоорганизации служилых людей, купечества, священства и простых людей страна была спасена. Издалека и из сегодняшнего времени кажется, что народ выступил единым фронтом против самозванцев и польских оккупантов. Ну а на самом деле, города и уезды русской земли долго метались в своих предпочтениях, кого поддержать – Бориса Годунова или Лжедмитрия I, Василия Шуйского или Лжедмитрия II, польского королевича Владислава или даже шведского короля. Какую позицию в то время занимали города Владимира Суздальской земли, нам расскажет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Кинешемского историко-художественного музея, автор нескольких книг о Смуте Андрей Кабанов. Добрый день, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые слушатели.
К 17 веку Владимир давно перестал быть стольным градом северо-восточной Руси, но тем не менее сохранял важное значение в государстве и даже был отдельный владимирский приказ для управления этими землями. Вот почему город был столь важен? И второй вопрос, на какие уезды делились земли бывшей Владимира Суздальской Руси?
Ну, во-первых, Владимир был важен прежде всего действительно как бывшая столица государства, которая, правда, утратила значительную часть своего блеска, но я бы напомнил, что именно во Владимире находился Рождественский монастырь, который в то время соперничал с Троице-Сергиевым монастырем за право называться первой святыней Московского государства. Кроме того, Владимир находился в очень важном географическом пункте. То есть он был примерно посередине между Москвой и Нижним Новгородом, двумя городами, которые сыграли исключительно важную роль вот в годы, например, Смутного времени. Река Клязьма в то время судоходная, вполне проходная, то есть оттуда также лежал из Нижнего Новгорода путь в Казань, вниз по Волге, вверх по Волге и далее. Это был важнейший транспортный пункт, а в годы Смуты он превратился еще и в важный такой военный объект. Что касается деления на уезды, здесь все-таки я бы напомнил, что Владимиро-Суздальское княжество в свое время немножко разделилось, то есть Владимир продолжал играть как бы вне княжеского такого центра всего государства, а из его территории выделилось Суздальско-Нижегородское княжество, которое до середины 15 века было самостоятельным государством. Князья Суздальские и Нижегородские претендовали тоже на великокняжеский престол.
Да, и Дмитрий Константинович даже стал великим князем. Совершенно у Дмитрия Донского.
И эти земли, они, соответственно, вот в Суздальско-Нижегородском княжестве было три отдельных так называемых «стола», Суздальский, Нижегородский и Городецкий. Суздальский образовал Суздальский уезд, из которого уже в 16 веке и в начале 17 века также выделилось еще несколько уездов: Лухский, Шуйский и уже позже Кинешемский, а из Нижнего Новгорода отделился Гороховец. Потом, значит, Городец, к сожалению, к тому времени уже захудал и превратился в волосной центр Юрьевецкого уезда, который тоже выделился из нижегородских земель. Ну и по соседству с Владимирскими землями существовал, естественно, Муромский уезд, в свое время центр тоже отдельного княжества. И также можно говорить о Юрьев-Польском уезде, который тоже было в свое время отдельное княжество, выделенное из Владимирских земель, но потом управлял собственной династией. Вроде бы никого я не забыл.
Первым годом смуты, наверное, можно считать 1604 год, когда на южных границах русского государства появился Дмитрий Самозванец, который выдавался за царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Вот вскоре умирает Борис Годунов, и сторонники Самозванца свергают его сына, молодого царя Федора II. Как города Владимиро-Суздальской земли отнеслись к этой смене власти?
Ну, вы знаете, на самом деле нет единой точки зрения на то, когда началась смута. Действительно, многие склоняются к 1604 году, а многие считают, что это началось чуть раньше, после смерти последнего наследника, так сказать, и потомка Ивана Калиты, царя Федора Иоанновича. И при вступлении на престол Бориса Годунова, вот само по себе это вступление на престол, оно заложило основы смутного времени. То есть впервые на престол вступил человек, который не имел династических прав. То есть который не просто не происходил от Ивана Калиты, вообще не имел отношения к роду Рюриковичей.
Это на фоне того, что Рюриковичей в русском государстве еще было предостаточно.
Рюриковичей было предостаточно, но правом негласным, уже таким сложившимся сакральным правом обладали потомки Даниила Московского и его сына Ивана Даниловича Калиты. То есть остальные Рюриковичи не рассматривались как претенденты на трон. Более того, многие из них были простыми городовыми дворянами, например, князья Вяземские, Горчаковы, они ничем не отличались от обычного провинциального дворянства.
Но только наличием титула.
На самом деле была одна династия, я говорю как раз о князьях Суздальских, то есть прежде всего Шуйских, которые считали себя вполне достойными престола, потому что они были по родству самые близкие к угасшей династии. Но случилось то, что случилось, на престол у нас был избран, причем, я подчеркиваю, избран вполне себе легитимно Борис Годунов на Земском соборе, но вот этот недостаток династического веса, он привел, как вы правильно заметили, к появлению Лжедмитрия I, ну, большинство считает, что это был Григорий Отрепьев, беглый монах из Галича, который сумел заручиться поддержкой отдельных польских магнатов и сумел перейти границы русского государства и захватить власть, и целый год провел на престоле русского государства.
Но, тем не менее, был свергнут Василием Шуйским.
Да, но это свержение, Алексей, привело к началу самых, наверное, трагических событий смутного времени.
Но вот поначалу, как я понимаю, для большинства городов смена власти Годуновых на власть Дмитрия Ивановича или Лжедмитрия I, да, она произошла так относительно безболезненной.
Абсолютно. То есть после того, как был свергнут Федор Борисович, даже те, кто поддерживал Годуновых, они принесли присягу Дмитрию Ивановичу, и все города, да, целовали ему крест, известны документы, грамоты от имени царя Дмитрия Ивановича, которые поступали в Шую, и в Владимир, и в Суздаль.
И никаких волнений со стороны местного населения это не вызывало?
Абсолютно. Более того, ну, была полная лояльность на самом деле.
А потом, когда к власти пришел Шуйский, организатор заговора против Лжедмитрия I, это было воспринято нормально или все-таки к Шуйскому относились негативно из-за его метаний постоянных?
В наших местах практически присяга Шуйским прошла, ну, Василию Ивановичу Шуйскому прошла, как говорится, без сучка и без задоринки, то есть и Владимир, и Суздаль, и Луг, и все другие города, они целовали крест. Ну, оно, в принципе, понятно, особенно насчет Суздаля, потому что вокруг Суздаля были его родовые владения. Не только его, но и его братьев, а также его родственников Скопиных, Шуйских, Горбатых, чуть ранее, значит, чуть ранее Ногтевых. То есть, это было гнездо суздальских князей, поэтому, естественно, собственно, поначалу, в отличие от южно-русских городов, которые не принесли присягу, в отличие от Астрахани, взбунтовавшейся, то есть наши места, они целовали крест Василию Ивановичу Шуйскому и принимали активные, очень активные участие в боях с повстанцами Болотникова, значит, князя Телятевского, князя Шаховского, то есть отличились в боях, были пожалованы многие местные помещики. Как бы все изменилось чуть позже с появлением Лжедмитрия II.
Хорошо, а можно ли считать, что вот это спокойное восприятие династии Шуйских является свидетельством того, что население воспринимало его воцарение именно как приход своего князя к власти? Пусть Шуйские давно утратили феодальные права.
Ну, нет, Шуйские, конечно, влияние никогда не утрачивали. И периодически все самодержцы и Иван Грозный, они видели эту угрозу, периодически их наказывали, периодически они попадали в опалу, но они были настоящими принцами крови. Если, например, брать Францию, как принцы Конде, то есть это были люди, которые по праву рождения уже входили в состав Боярской думы. Таких родов было менее десятка. Это князья Бельские, Мстиславские, но они были гедиминовичи. Вот. Из князей русского происхождения это прежде всего Воротынские, Адоевские и Шуйские. Ну и старомосковские боярские роды – это прежде всего Романовы и Шереметьевы. Это люди, которых, как тогда говорили, Бог наградил родовитыми предками. То есть вот он родился, и он уже знал, что в 15 лет он будет рындой стоять на самом почетном месте у царского престола, и сразу из стольников в молодом возрасте будет пожалован, минуя все остальные думские чины, в бояре. Конечно, это был очень влиятельный, очень богатый, очень серьезными ресурсами род, который в XVI веке неоднократно в период различных междуцарствий захватывал власть, возглавлял Боярскую думу, но этого было недостаточно. Вот понимаете, ментальность того времени, она в корне отличается от того, что чувствуем сейчас мы. Вот в то время для людей было абсолютно нормально, например, поверить в чудеса.
Ну, это безусловно.
Вот когда говорят, ну как же так, вот Лжедмитрий же там, его же убили, из пушки там потом им выстрелили. Но ведь тогда не было телевидения. То есть кто-то где-то говорил об этом, но мало кто это видел. А даже те, кто видел, то есть вполне нормально было, что богоизбранный царь, помазанный миром, он вполне возможно мог и воскреснуть из пекла, восстать. Поэтому Шуйские, при том, что само их избрание произошло не очень, как бы вам сказать, красиво, то есть очень узким кругом заговорщиков его провозгласили царем, только москвичами, а ведь в московском государстве того времени люди себя не ощущали, вот как мы сейчас с вами, что мы вот с вами живем в Подмосковье. Тогда Подмосковье считалось Московский уезд, очень, ну, большой, но меньше, чем современная Московская область, да. То есть суздалец, он чувствовал себя суздальцем, а потом подданным, вернее, даже во вторую очередь суздальцем, а в первую очередь подданным династии потомков Ивана Калиты. Шуйские здесь, вот у нас, они были свои. То есть их приняли, ну, но их приняли как бы как временный, наверное, вариант. То есть не как царя, а как, может быть, место блюстителя, пока не найдется, с неба не упадет, не прилетит на крыльях ангельских истинный-то государь.
Пока Господь не явит нового царя. Да?
Совершенно верно, да. И вот, понимаете, тут Господь ли, черт ли, вот он его явил.
Но вот эти метания Шуйского, когда он при Годунове объявил, что царевич Дмитрий погиб, при первом самозванце отказался от своих слов, потом опять назвал уже Дмитрия самозванцем, наверное, тоже не добавляло авторитета новому царю.
Ну, здесь не нужно забывать, что Василий Иванович Шуйский вместе с братьями представляли из себя не самых даровитых представителей этого рода. То есть, во-первых, он был уже пожилой достаточно человек. Источники позволяют еще сделать вывод, что достаточно болел много. То есть, тяжелый, слабый человек. Ну, когда он делал вывод об убийстве царевича Дмитрия, тут все понятно. Буквально перед этим за несколько лет Шуйские попали в страшную опалу, многие из них погибли. Сам Василий Иванович Шуйский провел определенное время в галической тюрьме, и, как бы вам сказать, очевидно, что содержание тюремное там было не самое лучшее, а его братья младшие в Шуе как раз-таки тоже в тюрьме были, а Иван Петрович Шуйский, глава, можно сказать, рода, победитель Стефана Батория, который стоял в Пскове, был просто убит, заморен в Кирилло-Белозерском монастыре. И эта память, я думаю, Василий Иванович сказал то, что от него ждали, что он скажет. И во всех остальных случаях тоже. Вот дать не будем забывать, что при всех его слабостях именно он сумел свергнуть Лжедмитрия, хотя за несколько дней до того его чуть не казнили. Ну, не за несколько, там, за какой-то период. Поэтому это был все-таки очень опытный царедворец, очень опытный и хитрый человек, который, ну, вот жил в атмосфере своего времени и сумел на склоне лет занять престол Московского царства, который, ну, опять же, из-за своих личных качеств, прежде всего, удержать он, увы, не сумел.
Хотя определенные успехи у него тоже были. Например, он сумел подавить восстание Болотникова.
Так, опять же, вот смотрите, восстание Болотникова во многом было подавлено не военными ресурсами, а дипломатическими. То есть Шуйский находился практически в безысходном положении, когда Болотников после целого ряда поражений царских войск подступил к Москве, Шуйский сумел склонить на свою сторону самую активную и самую боеспособную часть войска Болотникова, это рязанских дворян, Липунова, Пашкова, Сумбулова, их переход и предопределил поражение повстанцев. А потом уже агония была. Еще несколько раз болотниковцы собирались силами, нанесли на Пчельне очень серьезное поражение царским войскам, когда погибли два боярина, возглавлявшие царское войско, князь Черкасский и князь Борис Петрович Татев-Стародубский. Но, тем не менее, это уже была агония. То есть, Болотников уже не смог такие ресурсы привлечь, чтобы переломить ход, так сказать, событий. И в дальнейшем Шуйский, несмотря на то, что ведь в 1608 году его предало почти все государство. Можно по пальцам пересчитать, какие города поддерживали его, и тем не менее он смог договориться со шведами, он смог поверить в своего великолепного племянника, как раз-таки нашего земляка Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, и в сложнейших условиях сумел одержать победу.
Ну, по большому счету, да. Но вот в 1608 году Лжедмитрий II, он же Тушинский вор, осадил Москву. А для пополнения запасов отправил знаменитого польского наемника Лисовского разорять земли Владимирщины. Лисовский и его лисовщики наткнулись на какое-то противодействие во Владимиро-Суздальской земле?
Ну, я бы только единственное, что сказал, это на самом деле расхожее заблуждение, что Лисовский занимался пополнением запасов. Лисовский – это ударный кулак войска гетмана Сапеги, ну, как вот сейчас бы сказали, силы быстрого реагирования. Это отборный отряд под руководством человека абсолютной храбрости и очень сильных тактических военных способностей. И по совместительству каратель. То есть, Лисовский направлялся для нанесения ударов там, где чувствовалась самая, ну, так скажем, большая угроза для тушинцев. Да, противодействие ему, естественно, оказывалось, но если говорить о владимирских местах, вы знаете, здесь Лисовский каких-то серьезных больших военных успехов не достиг.
Я знаю, что в сентябре 1608 года Суздаль и Юрий в Польске присягнули Лжедмитрию II, причем самозванца поддержал даже суздальский епископ Галактион. Почему это произошло?
Суздаль здесь был не исключением, Владимир, кстати говоря, тоже. присягнул самозванцу, так же, как и практически все города. Причина здесь была абсолютно простая. Москва была в осаде, мы об этом уже говорили. То есть в стране было два царя. В Тушине сидел Дмитрий Иванович очередной, а в Москве сидел Василий Шуйский. И царские войска проиграли битву, значит, под Болховым, потом на Ходынке. Они были заперты в столице. Дворяне, которые составляли основу тогда армии, они разъехались по домам. Но это было принято на самом деле на зиму ехать в свои поместья. И здесь они столкнулись с тем, что на их города шли литовские роты, прекрасно вооруженные, которые говорили, что они защищают истинного царя Дмитрия Ивановича. Владимирский воевода, князь Третьяксиитов, попытался им как бы противостоять. Он собрал довольно-таки большой отряд из владимирских, арзамасских, суздальских, ростовских дворян и попытался остановить вот отряды гетмана Сапеги под Ростовом. Но это было крайне неудачное решение. Хотя решение-то было принято в Москве, то есть тогда не мог воевода сам решать, куда ему идти. Потому что Ростов – это был один из немногих городов Центральной России, который не имел совершенно укреплений. Вот когда мы сейчас говорим «Ростовский Кремль», это не Кремль, это резиденция митрополита.
Ну да. Построенная в 17 веке.
То есть дать бой в неукрепленном городе отряду гетмана Сапеги, который состоял из самых отборных рот, собранных со всей Европы. Там были испанцы, там были шотландцы, там были ирландцы, венгерская пехота, польские гусары. Это была лучшая тогда вот такая частная армия Европы. Они были разбиты.
А сейчас мы сделаем паузу для рубрики
«Кстати».
О Ростовском сражении, произошедшем 14 или 15 октября 1608 года, сохранилось много упоминаний в иностранных источниках. Например, в дневниках польских шляхтичей Стадницкого и Рожнятовского, сопровождавших Марину Мнишек в ее ярославской ссылке. Есть рассказы о сражении и в сочинениях иноземцев, живших в период смуты на Руси. Например, у пастора Мартина Бера, шведского агента Петра Петрея и наемника Конрада Буссова. Но все они не были непосредственными участниками событий, а получили информацию из вторых рук. Из русских источников современных событиям мы можем назвать письмо воеводы Третьяксиитова ростовскому митрополиту Филарету о сборе войска для сопротивления отрядам же Дмитрия II, а также донесение из Устюга в Сольвычегодск о разорении Ростова литовскими людьми и пленении митрополита. Свидетельство о битве, содержащееся в новом летописце, было записано 20 лет позднее. Однако в распоряжении историков есть свидетельство человека, который участвовал в сражении. Это татарский мурза на литовской службе Ахмед Юшезыцкий, отправивший письмо гетману Сапеге об исходе боя. Юшезыцкий сообщает о трех гусарских ротах, которых послал на Ростов гетман Сапега, и о запорожских казаках, выделенных Лжедмитрием II. Командовал этим объединенным отрядом пан Петр Голович. Рожнятовский, посетивший Ростов через месяц после битвы, писал, что в войске тушинцев было еще 200 человек Москвы и какое-то количество татар. Всего набиралось 600-800 бойцов. А в новом летописце сказано, что среди нападавших было около 200 воинов из Переславля-Залесского, уже присягнувшего тушинскому вору. Если учесть, что новый летописец создавался в кругах близких к патриарху Филарету, а тот в 1608 году сам находился в Ростове, то, возможно, это соответствует действительности. Мартин Бер добавляет, что Сапега выделил еще роту немецких наемников под командованием испанца Дона Жуана Круазетти. В общем, если сравнивать данные разных источников, отряд тушинцев составлял от 600 до 1400 человек. Что же мог противопоставить противнику владимирский воевода, князь Третьяксиитов? Кстати, он происходил из обрусевших татар. Так вот, у Сиитова, согласно его отписке митрополиту Филарету, были дворяне и дети боярские из Владимира, Суздаля, Мурома, Ярославля, Ростова и опять же Переславля. Всего, по иностранным источникам, до 2000 человек. Некоторые исследователи пишут, что скорее всего солидную часть отряда Сиитова составляли плохо вооруженные и слабо обученные ополченцы. Это навряд ли. Война в те времена была уделом профессионалов. В поместной коннице воевали дворяне и их боевые холопы, а в пехоте – стрельцы. В окраинных городах по южной или восточной границе добавлялись еще городовые казаки. В Муроме, кстати, такие были. В общем, учитывая численный перевес, шансы на победу у Третьяка Федоровича были. Представление о войске Лжедмитрия он уже имел, так как весной После поражения правительственных войск в битве под Болховом, князь попал в плен к самозванцу и даже вынужден был присягнуть ему в верности. Но позже сумел бежать к Шуйскому и получил назначение на должность владимирского воеводы. Но вернемся в Ростов. Узнав о подходе противника, ярославские дворяне предложили митрополиту Филарету уйти в Ярославль и сесть там в осаду. Но владыка отказался. Более того, он настаивал, чтобы князь Сиитов дал бой под Ростовом. Воевода послушался и решил вывести своих людей в поле, на Переславскую дорогу. Но при выходе из города его войско, не успев построиться, было внезапно атаковано подошедшими тушинцами. Детали сражения толком неизвестны, но ясно, что на плечах отступавших правительственных войск тушинцы ворвались в город. Ахмед Юшизыцкий писал: «Враг оказал нам большое сопротивление. В городе оборонялись и бились, пока не были побеждены». Часть отряда Сиитова смогла пробиться и уйти в Ярославль, а другие защитники города вместе с воеводой и митрополитом укрылись в соборной церкви, где оборонялись несколько часов. В конце концов, понимая, что сопротивление безнадежно, Филарет решил выйти к осаждающим с хлебом с солью. Но как только двери храма открылись, туда ворвались тушинцы и перебили всех, кто там находился. Митрополит и князь Сиитов были схвачены и доставлены в тушинский лагерь. Филарета потом ждала сомнительная честь стать патриархом при Лжедмитрии II и несколько лет польского плена. А имя князя Третьяка Сиитова после этого исчезает со страниц истории. Скорее всего, он был казнен самозванцем за измену. Ростов захватчики полностью разграбили и сожгли. Сколько точно погибло жителей в ходе сражения и после него, мы сказать не можем. Но точно известно, что по итогам смуты население Ростова сократилось 10 раз. Интересно, что ростовская трагедия стала ключевым событием исторической хроники Александра Островского «Тушина». Оказывается, великий драматург писал не только о Снегурочке или о сценах из купеческой жизни. Среди действующих лиц стихотворной драмы Островского – князь Сиитов и его дочь Людмила, Лжедмитрий и Филарет, Сапега и Василий Шуйский, Мурза из города Романова Асан Ураз и казачьи атаманы, а также дворянская семья Редриковых, которую смута расколола надвое. Один брат за Лжедмитрия, второй за Шуйского. Что, в общем-то, характерно для гражданской войны. Это была рубрика «Кстати». А мы вернемся к разговору с кандидатом исторических наук Андреем Кабановым о судьбе Владимира Суздальского края в годы смуты.
Царские войска проиграли битву. И вот эти дворяне, они вернулись в свои города совершенно деморализованные. А следом за ними приехали уже эмиссары, так называемые Лжедмитрия II, и, конечно, они массами начали присягать.
Прошу прощения, тут, наверное, стоит учесть, что в том же Владимире II воеводой оставался Иван Годунов, у которого не было причин хранить верность династии Шуйских.
Иван Годунов, вы знаете, тут с ним история немножко получается другая. Исходя из его челобитной, следует, что, в общем-то, он прибыл во Владимир, как бы, где не было в то время воевода, а были губные старосты. А он-то ведь был боярин, он был в ссылке при Лжедмитрии, там и при Шуйских, где-то там на каких-то этих задворках был. Но статус-то у него был высокий, и да, он склонил владимирцев целовать крест. Он об этом прямо пишет в своих челобитных Сапеге и Лжедмитрию, что вот я приволочился во Владимир, и как бы вот свои заслуги, что он еще и Муром там склонил, и Арзамас. Он-то был отозван в Тушинский лагерь, занял там боярский пост, хотя это, конечно, малозначительная была в Тушинском этом честь. Но и уже во Владимир был назначен Михаил Вильяминов. Вот род Вильяминовых, кстати, тоже родственники Годуновых. Конечно, Иван Годунов не мог быть при Вильяминове вторым воеводой по династическим причинам, потому что Вильяминовы и Сабуровы были младшими родственниками Годуновых. Но вот Вильяминов был потом на свою беду назначен владимирским воеводой, а в Суздале, например, Федор Кириллович Плещеев, абсолютно молодой человек, тоже, значит, возглавил, как вы правильно заметили, смог убедить и владыку Галактиона, значит, принести присягу самозванцу. И давайте не будем забывать, что Федор Никитич Романов, ростовский митрополит, тоже принес присягу самозванцу и, более того, стал тушинским патриархом, возглавлял церковь. Это было массовое явление, к сожалению, поэтому причины здесь кроются в том, что дворянские вот эти корпорации чьи поместья там находились, вотчины, они таким образом пытались выжить. Плюс была еще одна причина. Причина, которая тоже для нашего времени, она не совсем, Алексей, понятна, для нашего менталитета. Ведь вот те же Вильяминовы, это был знатнейший род, но они во многом утратили свои позиции. Плещеевы – то же самое. Плещеевы при Дмитрии Донском возглавляли Боярскую думу Московского государства, а их брат был митрополитом московским и всея Руси, Алексей Чудотворец – это их брат. А здесь они были, ну, максимум незначительные дворовые чины занимали. А самозванец спокойно раздавал им. Вильяминов стал боярином, Плещеев стал окольничьим. Заруцкий, участник движения Болотникова, казачий атаман, стал боярином.
Тут еще можно вспомнить Шаховского, Борятинского, других князей,
да,
которые поддержали
Тушинского вора. Это были захудалые роды. Но по своему родословию, конечно, они имели все возможности претендовать на повышение. Это тоже стало очень большим фактором того, что многие служилые корпорации, вот именно нашего прежде всего региона, ярославцы, и костромичи, и галичане, они все перешли на сторону Лжедмитрия II.
То есть для многих это была возможность улучшить свое социальное положение.
Социальные лифты, как бы у нас сейчас сказали.
Ясно. Ну вот пошла цепная реакция после того, как Владимир перешел на сторону Тушинского вора. Вслед за ним перешли Муром, Гороховец, Вязники, Юрьевец, Лух. А вот какие-то города оказали сопротивление, они остались верны Шуйскому? Ну, например, та же Шуя, которую можно назвать родовым гнездом.
Ну, понимаете, у Шуи есть одна особенность. В Шуе не было своей дворянской корпорации. То есть уезд был, а дворянской корпорации не было. Шуя всегда следовала в русле Суздаля. И суздальские дворяне, как правило, были в том числе и шуйскими помещиками. Другое дело, что уже к декабрю, то есть буквально через 2-3 месяца, для многих стало совершенно очевидно, что вот эта тушинская власть превратилась в откровенную оккупацию. Практически все поместья, вотчины, дворцовые волости, города были отданы в кормление различным наемным отрядам, которые себя вели. Они не считались ни с воеводами, назначенными Лжедмитрием, они не считались с распоряжениями Сапеги, они не считались с распоряжениями Лжедмитрия II, им на них было наплевать. Они грабили, убивали, насиловали. Таким нарицательным примером был атаман Наливайко, запорожец, который действовал около Владимира. Он там посадил на кол несколько местных дворян, изнасиловал несколько жен и дочерей, разграбил, поубивал. И тогда-то хватило сил еще вот у суздальского воевода Плещеева, у тушинских воевод, у Вильяминова все-таки его поймать и даже казнить. Но в один прекрасный момент количество стало, ну, уже переходить в качество, потому что это уже не было ни одной деревни, ни одного дома, который бы не был разорен. И даже сборщики налогов, которые посылали из Тушинского лагеря или из лагеря гетмана Сапеги, они доносили, что все разорено, все разбежались. Деревни пустые, все сожжено, на 40 верст, например, нет ни одного овсяного зерна вокруг Суздаля. Вот это прямое донесение, значит, этого периода.
Причем ведь было и двойное налогообложение. То есть сначала приходили представители Тушинского вора, собирали налоги, потом приходили представители Сапеги, собирали.
А потом еще собственные дворяне и бояре. Всем нужно было питаться. На самом деле был город, который был оплотом сопротивления тушинцам. Ну, это было не Владимир, это был Нижний Новгород. И именно благодаря тому, что под Нижним Новгородом тушинцы, в том числе и наши вот земляки, суздальцы, например, понесли тяжелейшие поражения, они вызвали цепную реакцию. В декабре 1608 года по всей практически территории Владимирщины и Суздальщины началось серьезнейшее восстание. Причем оно было достаточно скоординировано, и Надо полагать, что в связи с тем, что руководили отрядами зачастую представители дворцовых властей, которые были непосредственными подчиненными Москвы, либо холопы, например, боевые того же Василия Ивановича Шуйского, то здесь действительно сыграл тот факт, что здесь были родовые вотчины Шуйских, и как бы им легче было скоординировать вот эти все свои действия, и разгорелись на территории серьезные очень бои, которые продолжались фактически весь 1609 год.
Но я вот в одной из ваших статей читал, что вы не согласны с трактовкой этого восстания как такого стихийного народного движения, а наоборот считаете, что оно было подготовлено сторонниками
царя. Безусловно, понимаете, дело в том, что сохранилась переписка, пусть и не вся, налицо координация, налицо назначение воевод, например, того же Бабарыкина, который переписывался с Василием Ивановичем Шуйским. Мы все время думаем, что вот возглавлял движение в Решме крестьянин Григорий Лапша, но крестьянин того времени и крестьянин вообще – это две большие разницы. То есть крестьянин крестьянину был рознь. Вполне возможно, что он был, например, земским старостой в Решме, то есть это был серьезный пост. Или вот, например, посадский человек Илья Деньгин в Холуе вот возглавлял восстание. Ну, посадский человек вроде посадский человек, но документы того времени свидетельствуют о том, что он был, кстати, очень хорошим знакомым Дмитрия Михайловича Пожарского, у них были общие финансовые дела, и он был откупщик, то есть очень богатый и ресурсный человек. Так же, как и в Юрьевце, например, там вот Федор Красный, сотник, там ситник его называют. Он не был ни сотником, ни ситником, он был чарочником, это высокий был придворный чин, то есть он был управителем дворцовых властей Юрьевецкого уезда, то есть должностное лицо, которое было назначено Москвой. И, собственно говоря, да, это было серьезно организованное восстание. Руководствовались они грамотами из Москвы Василия Ивановича Шуйского. Грамоты, конечно, были тоже, к ним есть вопросы. То есть иногда в них содержится, например, призыв там двигаться на Москву. Ну а как не могли восставшие тогда двинуться на Москву? Оценка обстановки была, так скажем, поверхностной. Но, тем не менее, например, были назначены пункты сбора восставших Кинешма и Гороховец. И там они действительно собирались и в достаточно значительных количествах. Поэтому, да, это было организованное восстание. Причем, как и движение Болотникова, затронувшие самые широкие слои населения. Причем, конечно, нельзя так представлять, что вот приехали в деревню, давайте, ребята, восстанем, как у нас
фильмы показывают, царя,
все там разобрали вилы, топоры или камни там, вот и в музеях у нас любят это все показывать. Это, конечно, было не так. То есть мир собирался, например, крестьяне одной вотчины определяли количество даточных людей, как правило, крепких, знакомых с военным делом. Они вооружались по стандартам того времени, прежде всего, бердышом, луком, допустим, либо саблей и пищалью. И это были серьезно вооруженные нормальные люди. То есть никаких там вот этих каменьев, естественно, не было и вил деревянных.
Ну да, Василиса Кожина с вилами, как в 1812 году, не колола панов. Да?
Не колола.
Понятно. И, как я понимаю, восставших были успехи на первом плане. Вот они тушинцев разбили под Дуниловым в феврале 1609 года. Это село, которое прикрывало дорогу на Суздаль.
Да, это, кстати, опять же, старые вотчины суздальских князей, Дунилова, Горицы. Ну, это действительно была одна из самых первых полевых побед. Не штурм города, а вот которая была достигнута вот реально в поле. Причем восставшие использовали артиллерию, которую захватили в Лухе. Восставшие использовали лыжи, своеобразные нововведения. Судя по описанию битвы, которая содержится в отписке воевода Плещеева, то есть казаки и дворяне тушинские не выдержали этого удара. Казаки, так сказать, побежали первые, а дворяне, частично побитые, уже потом и отступили к Суздалю. Да, эта победа была знаковая, первая. Сейчас там стоит, кстати, на месте этой битвы памятный знак.
А кто командовал восставшими в этой битве?
Федор Бабарыкин. Кенишемский воевода Федор Бабарыкин. Но этот успех развит не был. Восставшие-то пошли после этой битвы с целью захватить Суздаль, но Сапега успел прислать помощь, и буквально через несколько дней под стенами Суздаля восставшие потерпели очень серьезные поражения и не были уничтожены только из-за того, что как раз-таки смогли лыжники уйти, а преследовавшие их конница Сапеги, она завязла в сугробах и не смогла. И с тех пор, да, тушинцы предприняли наступление, они заняли Плёс. В этой связи впервые упоминается село Иваново, как раз в документе от марта 1609 года.
То есть будущий областной центр, да?
Будущий областной центр, а тогда вотчина князя Скопино-Шуйского, которую отдал Лжедмитрий Петру Безобразову. Они захватили Холу и Клязьмский городок. Это так. Но благодаря этому они не смогли, например, прийти на помощь Костроме.
Они это тушинцы?
Да. У Плещеева был прямой указ идти на Кострому. Но в связи вот с этим народным движением он туда не смог пойти. Были серьезные силы отвлечены от осады Троице-Сергиева монастыря, как раз когда решалась судьба. Те повстанцы в наших местах, они фактически в какой-то степени своими жизнями, своими телами вот позволили победить восстание в Костроме, позволили выстоять Троице-Сергиевой лавре.
Которая была духовным символом России на тот момент.
И плюс они отвлекли силы с главного направления, на которые наступали с Нижнего Новгорода войска Федора Ивановича Шереметьева, Андрея Семеновича Алябьева, Мурома и Владимира. Пока тушинцы воевали на территории Ивановской области, был освобожден Муром, причем двумя ударами снутри города муромцы восстали, и подошло отряды из Нижнего Новгорода под руководством Голов, там Микулина, Износкова, Федора Левашова, князя Болховского, Якова Прокудина. А в марте, в конце марта, если по новому стилю в начале апреля, они подошли к Владимиру, и благодаря тоже восстанию владимирцев был освобожден Владимир.
А как же пожарная команда в виде Лисовского? Не спасла положение тушинцев?
Если говорить о юге, о самом Владимире, была попытка штурма Владимира, предпринята Лисовским в апреле 1609 года. То, к чему он привык, разгромить небольшой отряд ополченцев, это у него получилось. То есть он владимирцев загнал в город, но попытки штурма Владимира ни к чему не привели. Может быть, он бы его и взял, но в это время восстал Ярославль, и, как я вам сказал, Лисовского срочно отозвали от Владимира, потому что Ярославль был на тот момент из-за близости к осажденному Троице-Сергиеву монастырю очень важен, то есть Лисовского туда направили. Потом он пошел на Кострому, Костроме помочь не сумел. Захватил и сжег Кинишму, почти беззащитный городок с очень незначительным гарнизоном, который героически сражался, нанес ему достаточно большие потери. Потом захватил Юрьевец, я имею в виду Юрьевец-Поволжский. То есть он был, конечно, более укрепленный город. Ну, захватил он его, но юрьевчане смогли все, что было в городе, артиллерию, хлебные и рыбные запасы, самое главное, суда, успели все вывести. И он хотел Юрьевец взять, хотел там захватить струги и лодки, чтобы переправиться на Костромскую сторону, но он этого не достиг. Более того, когда он отходил от Юрьевца, его настигли Нижегородская рать под руководством героя того времени Мисюря Соловцова, такое имя было Мисюрь, и очень серьезно его потрепало. Другое дело, что вот когда уже движение Лжедмитрия пошло на спад, а это произошло уже вот, значит, в конце 1609, в начале 1610 года, Лисовский с очень ослабленным своим полком, по описаниям того времени, там ободранные все, голодные, 4 тысячи вот этих лисовчиков, они нашли прибежище в Суздале. И Суздаль стал последним оплотом тушинцев в наших местах. И здесь он действительно два раза он нанес поражение Борису Михайловичу Лыкову в начале 1610 года и держал этот Суздаль, пока ситуация не стала для него совсем безнадежной, когда Лжедмитрий бежал в Калугу, а гетман Сапега отступил от Троицы и пошел на запад, то есть он понял, что он впадает в западню, и тем не менее со своим, так сказать, приятелем того времени Андреем Захаровичем Просоветским, они смогли вырваться фактически из окружения, к тому, что он был очень мастер тактических действий, сделали бросок сначала до Колязина монастыря, который был полностью разорен, все монахи перебиты, погиб воевода, очень известный Давид Жеребцов.
Который Кострому спас до этого.
Да, а далее дошли до Пскова. И в Пскове смогли отбросить шведов, вот это, как мы говорят, там они бандиты, там это шпана. Нет, это была очень серьезно подготовленная воинская единица, там они отбросили шведов. А вот после они разошлись с Просоветским, потому что Просоветский продолжал поддерживать Лжедмитрия II, а Лисовский вернулся в лоно Речи Посполитой. В то время уже началась польская интервенция, как так называемая, или, наверное, правильно говорить тогда о русско-польской войне, и Лисовский как бы вернулся, зов крови, так сказать, был прощен королем, он же был участником мятежа против короля Рокша, то есть был прощен и возвращен на королевскую службу. И между ними там на Псковщине были очень серьезные бои, а Просоветский опять вернулся, кстати говоря, в Суздаль и сыграл очень серьезную роль при подготовке первого ополчения.
И вот Владимир, да, тоже стал одним из таких оплотов сторонников Шуйского, получается, да, он два раза потом был осажден Лисовским, оба раза отбил штурм.
Лисовским один раз он был осажден в апреле, а в июне он был осажден Андреем Просоветским, польским ротмистром Сума и Федором Плещеевым. Причем очень два раза они хорошо подготовили операцию по захвату, и оба раза она у них закончилась неудачно. Вот в июне, например, они задумали такой маневр. То есть Федор Плещеев с небольшим отрядом подступил к воротам города, владимирцы на это купились, вышли, чтобы его разбить, втянулись в бой, а в это время из зарослей, там, из рощи отборные польские роты и казацкие отряды Сумы и Просоветского вышли, и чудом практически владимирцы успели закрыть ворота, но погибла значительная часть гарнизона под стенами города, то есть...
Ну, те, кто, наверное, не успел вернуться в крепость, да?
Фактически, да. Практически никто не успел, потому что если бы они не закрыли ворота, казаки бы туда ворвались. То есть, беда Плещеева была... Они были опытные довольно, хотя молодые люди, опытные вояки, а у них не было артиллерии, а во Владимире артиллерия была в достаточном количестве. То есть, как только владимирцы почувствовали стены, они огнем тушинцев от города отогнали. Хотя, конечно, Владимиру было непросто до подхода Шереметьева вот эти месяцы с марта по август, потому что тушинцы без конца перерезали пути сообщения Владимира, и Клязьму перерезали, перехватывали гонцов, перехватывали караваны судов. Фактически это была такая вот блокада. Во Владимире было трудно с продовольствием, но тем не менее вот они справились. И у тушинцев не получилось второй раз занять Владимир.
А кто руководил обороной Владимира в этот момент?
В июне руководил Андрей Семенович Алябьев уже. Это второй воевод Нижнего Новгорода. Он как раз перед этим незадолго пришел. До этого он в Муроме находился. А перед этим, вот я вам говорил, вот эти самые простые головы, там, настоящие герои, Андрей Микулин, Богдан Износков, значит, Федор Левашов. Кстати, Федор Левашов, арзамасец, он на короткое время переходил на сторону, на самом деле, Лжедмитрия II, но на очень короткое время. Потом отличился практически во всех сражениях смутного времени, в том числе и участвовал и в первом, и втором ополчениях. Князь Иван Болховский, вот как бы этот вот набор, астраханские, арзамасские, нижегородские стрельцы, казаки, владимирские. Владимирские дворяне, кстати, частью не поддержали Шуйского и убежали в Суздаль и воевали, продолжали воевать за тушинцев.
Да, в общем, народ метался в своих предпочтениях.
Да, да.
Друзья, давайте подведем промежуточный итог. В 1609 году городу Владимиру удалось отбить нападение войск самозванца. А в 1610 году чаша весов даже качнулась было в сторону царя Василия Шуйского. Правда, потом выяснилось, что ненадолго. Как события смуты развивались дальше и как они отразились на Владимиро-Суздальском крае, Андрей Кабанов расскажет в одном из следующих выпусков нашего подкаста. Не пропустите! Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.